Здесь о чем идет речь, братья? Значит, ученики Христа в первый день воскресения вечером идут, к ним присняется Христос в виде странника, они его не узнали, и говорит, мы надеялись было, то есть мы ожидали, мы верили в него, что он должен избавить Израиля, что он должен воцариться. Ну вот уже все, совсем тем три дня, как произошло, все надежды рухнули, все. А Христос с ними рядом идет. Деяние 1.6, пожалуйста.
«Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ли царство Израилю?»
Вот такие ожидания были и в Израиле, и у учеников. Братья, ну что здесь нужно сказать? Что жизнь Иисуса Христа, полная скитаний, уничижений, внешность его, не похожая на внешность царя, простота его общения с народом, они находились в полном противоречии с тем, что ожидали иудеи, с тем, что ожидали даже ученики. В полном противоречии. И поэтому, стоя на судилище Пилата, как бы подводя итог своей миссии, своей жизни, Христос сказал Пилату, когда Христос говорит, ты царь иудейский, и вот на это Христос сказал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Царственная власть Христа распространяется на души человеческие, добровольно подчинившиеся законам небесного царства. Прежде всего, в данном случае, на церковь, которая является этим царством. К началу служения была положена проповедь самого царя. Марка 1.15. «Исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». В Нагорной проповеди представлена как бы конституция граждан Небесного Царства. Христос учение Нового Завета – это вот прежде всего Нагорная проповедь. Но, к сожалению, народ израильский не принял его как царя. Иоанн пишет в этом 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Более того, вы знаете, когда они требовали смерти Христа, Пилат сказал, царя ли вашего распнул? Пилат видел его, как бы, ну, может, неземное происхождение. Он видел, что-то не то происходит здесь. Знал, что предали зависти. Говорит, это царь ваш, царя ли вашего распнул? Помните, что они ответили? Нет у нас царя, кроме кесаря. Нет у нас царя, кроме кесаря. Потом немножко позже этот кесарь пришел и разобрался с ними так, как они этого не ожидали. Вот. Давайте вот три места Писания прочитаем. Как бы связь показана, показана связь вот отвержения царя. Первый раз, второй раз и дальше третий раз. Первое царство, 8 глава, 7 стих. Пожалуйста, братья, у кого есть, читайте. Первое царство, 8:7.
«И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо на тебя они... Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними».
Значит, это было первое отвержение Бога как царя. Когда они требовали царя человека, в то время, когда было теократическое государство, Бог через священников управлял. Теперь народ смотрит, там царь, у филистимлян царь, у египтян там фараон был. Давай, говорит, как у прочих народов сделаем, пусть будет царь. И Самуилу это не нравилось. И Бог говорит, слушай, если они так просят царя, поставь над ними царя, потому что не тебя они отвергли, они меня отвергли, чтобы я не царствовал над ними. Это был первый случай, зафиксированный в истории, когда отвержение Бога как царя именно. Второй случай. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 15 стих. Пожалуйста.
«Но они закричали, возьми, возьми и распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме кесаря».
Это второе отвержение царя. Нет у нас царя, кроме кесаря. Они отказались от Мессии, отказались от Иисуса Христа, как от своего царя. Нет у нас царя. Дальше. Христос притчу такой рассказал. Евангелие от Луки, 19 глава, 14 стих. Пожалуйста.
«Граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами».
Я поясню немножко, о чем идет речь. Там притча идет, да? О человеке, который... отправился в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться. И вот граждане этого города, они настолько его ненавидели, что когда он ушел, они вслед за ним посольство отправляют. Не хотим, чтобы он царствовал над нами. Вы знаете, вот это произошло на первых страницах книги «Деяния апостолов». Когда Христос вознесся, когда он ушел, то вот эти граждане этого города, может, Иерусалима, духовенства, этот народ, они через убийство Стефана, отвержение проповеди о воскресении Христа, вот это все их действия, как раз вот Христос определил, что они отправляют посольство в небо, не хотим, чтобы он царствовал над нами, они отказываются. И вы знаете, когда распинали Христа, да, многие делали это по неведению, и Христос молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Но вот теперь, когда Христос воскрес, когда сотники сказали Синедриону воскрес, когда проповедь мощная была, изление Духа Святого, теперь они знали, что делали. И теперь, когда они в третий раз отказываются принять проповедь воскресшего Христа, Бог разрывает свои отношения с этим народом. И тогда римляне устремляются, сравняют с землей храм, сравняют с землей Иерусалим, как распаханное поле, все. Вот. И созидает церковь из язычников, куда входит уже вненациональный Божий народ. Вот. Три отвержения царя, которые на страницах Писания. И это было опять-таки до времени. Братья, Бог не навсегда оставил народ. Он говорит: отныне не увидите меня, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господа. В последнее время Бог будет работать с этим народом и доведет до конца то, о чем он говорил и в Ветхом Завете, и через Иисуса Христа, и апостолы об этом говорили. Начался второй период его, от Вознесения до Второго пришествия. То есть первый период от Вифлеема и до Вознесения. Второй период царства его от Вознесения и до Второго пришествия. Послание к евреям в первой главе, в третьем стихе там написаны вот такие слова. «Сей, будучи сиянной славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Воссел одесную, вот это как раз слово «воссел» много раз подчеркивается именно к евреям, потому что какие бы ни были ангелы, сильные, могущественные, они никогда не сидят в присутствии Бога. Прочитайте всю Библию, ангелы стоят. Ангелы стоят в благоговении, все перед Богом. А этот человек, вознесшийся на небо, он сел в присутствии Бога, одесную Бога. Вот это положение славы, величия, чести, показано его здесь, превосходство над ангелами. И этот автор послания к евреям, вот, нам неизвестно какой, но я лично имею мнение, что это апостол Павел написал, вот, по его мысли, по всему. И вот он подчеркивает это: «Воссел одесную Бога». В настоящее время, в этот период, царственная власть Христа осуществляется главным образом в церкви, главой которой он является и через которую распространяет свое царство на новые и новые души. В связи с этим, братья, нужно отличать как бы три престола. Я думаю, все-таки это я изображу сейчас физически. Что? Это уже сидят. И знаете, что там сидит? Откровение, 3 глава, 21 стих. Прочитайте пока. Найдите и прочитайте это место. О чем там написано, братья? Это сидит восхищенная церковь, священство небесное. Кроме их, церковь восхищенная, мы так считаем, да. 24 число священства, 24 число священства, это было в Ветхом Завете, все, и там сидят 24, возможно, это окрасает и ветхозаветных праведников 12, Новый Завет 12 апостолов, все вместе 24. Но это уже, как сказать, из области эсхатологии, если это вызывает вопросов много, можем порассуждать. Здесь дело в том, что я хотел бы о престолах немножко, но не буду рисовать. Давайте, вы хорошо представляете, абстрактно, в воздухе так все покажу. Братья, значит, вот в это время, от Вознесения, когда Христос вознесся, и до Его Второго пришествия, сегодня Христос находится на престоле благодати, на престоле Отца. В одном месте престол Отца, престол, это один и тот же престол. Написано, мы сейчас, имея дерзновение, в святилище, да приступаем куда? К престолу благодати. Вот этот привод, пока церковь на земле, это престол благодати. Вот. И это царство благодати, где Христос царствует. Второй период, когда Христос в своем втором пришествии придет, вот, это будет тот престол, престол славы, о котором в 25 главе Матфея говорится, и об этом престоле говорит Гавриил Марии. Помните, Евангелие от Луки, 1 глава, там с 30 стиха. «И вот наречешь имя Иисус, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать на дому Иакова во веки, и царство не будет конца». Да, это уже тогда. Здесь уже престол Давида, или как других, по Евангелию от Матфея, престол славы, где тысячелетнее царство Христа. И вот именно на этом престоле тысячу лет Христос находится. На первом престоле 2000 лет, будем так образно говорить, ну плюс-минус немножко, мы вот 2000 лет церковь. Это престол благодати. Дальше престол славы. Это тысячелетнее царство Христа. Будет, не на земле, она со Христом вот всегда будет. Где Христос, там и церковь. Вот. Теперь дальше. Третий престол, вечный. Братья, вот это временный, да, вот престол благодати, период благодати. 1000 лет, это тоже временное все, тысячелетнее царство. И потом наступает вот в книге Откровения вечный престол. Там он называется, знаете как? Престол Бога и Агнца. В небесной Марсии. Он говорит, там престол Бога и Агнца. Это уже вечное царство Отца. Если здесь первый период царство благодати, второй период царство славы, третий период вечный, вечное царство Отца. И там это престол Бога и Агнца, который ему уже не сменится никаким другим престолом. Это уже вечный престол. Вот это как бы вот три периода царства в Священном Писании, в такой панораме оно представлено. Да? Да. Это тот же самый престол. Братья, здесь мы, знаете, я вот что еще хочу сказать. Вот этот, мы живем в мире, да, в мире, где ограничен временем, пространством, где есть такие вещи, которые мы не знаем, которые знаем, и которые мы не знаем, мы ищем эквиваленты в том, что нам известно, ну и примерно это иллюстрирует нам какую-то область неизвестного. То, что на небе есть реальности небесного, на земле нет эквивалентов и нет таких вещей, которые мы изобразили так. Те же самые престолы. Это намного больше, чем престол. Это что-то такое, что... Ну, нет другого слова, как престол вот изобразить, да? И то же самое справа, слева. Это опять-таки все вещи относительные нам. Вот. Я еще раз повторю там мысль, которая мне очень понравилась. Яков Крекер, который жил больше 100 лет назад, богослов, очень уважаемый мною, труды его такие глубокие. Вот он там таким языком говорит... что вот когда вечность вторгается во временное, она вынуждена принять формы и язык временного для того, чтобы быть доступной нам. Ну, понятная мысль, да? Какие-то небесные реальности, неярности. Вот Иезекииля, прочитайте Иезекииля, вы поймете что-нибудь там? Вот эти колеса, вот эти глаза, вот эти лица куда-то шли, все. Это такое видение было, которое одна из самых трудных книг Ветхого Завета для понимания, для толкования, для разбора слова. Вот. Но он не мог выразить подобно колесам, вот, подобие человека, подобие того, все, что приближено к этому. Но это не то, что реальности есть. Реальность, когда мы увидим там все это. Поэтому написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Это на многие будет выше самой полетной фантазии, выше самого большого абстрактного мышления, которое мы можем себе представить. Поэтому вот эти все вещи, ну, для того, чтобы мы понимали хоть как-то все, Бог нам открывает это. Образы какие-то, внешние образы всего этого. Когда же там пойдем, поэтому, если рассуждать строго, вот именно как написано, там престол справа, слева, там какой, все-все, мы можем в этом просто как-то, ну, заблудиться. Поэтому принимаем это на веру, что так оно есть и будет намного больше того, что мы ожидаем. В третьем периоде Царство Божие распространится на всю землю. Откровение 11.15. Так, место Писания Даниила 7 главу, мы уже не будем читать. 1 Петра 3.22. У кого-то было место это, братья? Мы же еще не закрыли. Прочитайте его. Первое послание Петра, 3 глава, 22 стих. Нету, да? Ладно, там, по-моему, написано, который, взойдя на небо, пребывает одесную Богу, и которому покорились ангелы и власти, и силы. Посмотрите, небесная иерархия. Мы считаем, что ангелы. Там такая иерархия небесная, такое высокоорганизованное царство, ну, которые в отдельных местах только, вот в книге Даниила и в Откровении немножко написано, тьмы тем тысячи тысяч, миллионы ангельских существ. Все они покорились, и теперь Господь сходит на землю для того, чтобы установить вот это царство, о котором очень много споров сегодня ведется, но вот все-таки мы убеждены, что земля, которая была местом его уничижения, она станет местом его прославления. Он воцарится как царь. Да, на какой промежуток времени он установит свое царство. И люди узнают, что могло бы быть в течение всей шестилетней истории, если бы находились они в послушании этого небесного царя. Что касается Израиля, братья, ошибка Израиля, отвержение Иисуса Христа во время его первого пришествия, состоит в том, что они не были приняты во внимание пророчества о страданиях и об униженном состоянии Мессии. Эта ошибка будет исправлена всеобщим национальным покаянием Израиля, о котором говорит Слово Божие. Прочитайте, братья, книга Захария, 13 глава, 1 стих сначала. Я раздавал листочек, последний листочек, 4 у кого-то был там. Где он, я не знаю. Книга Захария, 13 глава, 1 стих. Ну, где там микрофон поближе, можете любой, брат, открыть и дочитать, если не открыли заранее. Я писал эти места. Захария, 13:1. 13 глава, 1 стих. Да, ну читай громко, да. В тот день. Ладно. Ну читай, микрофон там есть, да. Так, там ничего смешного нет, братья. Можете взять Библию и прочитать там, да.
В тот день откроется источник, то...
В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты.
Для омытия греха и нечистоты. Братья, может кто-то там прочитать еще с 12 главы, с 10 стиха? 12. Да. 12. Да, читайте. Так, подождите, не с 12, 12 глава, с 10 по 14. У кого есть Библия, можете открыть, проследить. Очень это интересный отрывок, касается будущего. С 10 стиха, пожалуйста. С 10 по 14.
По 14. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо. Племя дома Давидова особо, и жены их особо. Племя дома Нафанова особо, и жены их особо. Племя дома Левина особо, и жены их особо. Племя Симеонова особо, и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо».
То есть Библия это предсказывает. Интересно, когда вы читаете книгу пророка Захарии, да, там последовательно события, там написано, вот Христос приходит, в 9 главе он входит в Иерусалим, пророчество об Иуде за 30 серебряников продали, пророчество о его распятии, пророчество о отвержении и пророчество о покаянии. Все это все буквально идет. Вот эта цепочка событий идет. Ну, я скажу вам одну вещь такую, что пророки Ветхого Завета, никто из них, они не видели периода церкви. И в той благодати, как вот эта церковь сегодня испытывает. Почему так? Бог это скрыл. Это получается так, что они видели как бы, ну, это яркое сравнение, которое вы знаете, да, когда вы смотрите на горы, видите одну вершину, вторую вершину, вы не знаете, что между этими горами. Вот так пророки издалека, они видели Христа в его первом пришествии, описывают первое пришествие, тут же описывают его второе пришествие, тут же описывают его царствование, все пишут. А вот этот период церкви, братья, он был скрыт. Ни одного пророка Ветхого Завета вы не найдете, ни Даниила, ни Исаию, ни Иеремию, которые бы видели и представили церковь Иисуса Христа. Да, они видели Голгофу даже, они видели распятие Христа, они видели отвержение. Но вот на основании того, что апостол Павел пишет, мы можем сказать. Павел пишет: «Мне через откровение возвещена тайна, которая не была известна прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта Духом Святым». Вот. И пророки Ветхого Завета, поэтому они и пишут, вот видит Христа, видит действие его во втором пришествии. А этот период, 2000-летний, он был скрыт. Бог это скрыл. от них. И поэтому мы не можем найти указания конкретно о церкви в Ветхом Завете. Пожалуйста. Нет, такого места. Все верующие евреи спасутся, да. Здесь чисто уже и в последнее время будет не по национальному признаку, а вот по тому покаянию, которое мы читаем. Все да, все верующие, ну да, те, которые покаются. И сегодня спасаются все верующие. Как сегодня? Сегодня в церковь входит многое. Павел пишет, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Послание к Римлянам, 11 глава, 5 стих. Сегодня все. Но тогда, когда церкви уже не будет, да, тогда будет массовое национальное покаяние Израиля. Библия это предсказывает. Ну, здесь вот по этому вопросу эсхатологии расхождение у многих богословов. Но вот на тот момент, если говорить о великой скорби, две трети части погибнут от катастроф, от преследования Антихриста, а одна третья часть останется. И Захария говорит, вот мы с Захарием прочитали, да, это место сейчас из 12 главы. Говорит, две части вымрут, а одну часть я войду в огонь, переплавлю, очищу. И вот та часть, которая покается перед Богом, вот это принято будет Богом, и Господь будет иметь с ними дело. Немножко у нас остается времени. Сколько? 10 минут, да? 11, 12, 20, наверное, да? Братья, у нас есть книга такая, да? Вот это «Учение о Сыне Божьем». Я не пользовался ей, потому что если просто ее прочитывать, ну, не пойдет. Потому что я сам свою догматику как бы составил со разных учебников, все, что было намного. Потому что она может рассчитана на весь курс, на все курсы. И так читать, она может утомительно для... Некоторых мне говорили об этом. Но здесь есть такой раздел. Христос и будущее время. Буквально в течение 10 минут, может, вот эти события будущего, я просто по порядку все это прочитаю, вот, с приведением некоторых мест Писания. Буквально за 10 минут, хотя рассчитано на более большой промежуток времени. Восхищение церкви. Некоторые просто так вот эти выражения догматические. Период церкви на земле закончится тем, что Господь Иисус лично придет и возьмет свою церковь к себе. Господь обещал, что Он придет за Своими. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Об этом возвещали Его ученики. И приводятся места Писания о восхищении Церкви. Кто будет восхищен? Восхищены будут не все, кто считают себя верующими. Господь обещал взять только тех, кто Его ожидает, места Писания, кто готов ко встрече с Ним и кто пребывает в Нем. Каким образом будет происходить восхищение? Только ученики Христа видели, как Он возносился на небо. Потом, поэтому во время восхищения Его будут видеть только верующие, участники восхищения. Когда Христос придет за церковью, то умершие святые воскреснут в обновленном теле, а живущие мгновенно изменятся. Потом те и другие встретятся с Господом и друг с другом в воздухе. Когда пройдет восхищение? Время прихода Христа за церковью никому, кроме Бога, неизвестно. Поэтому Христос во всех местах, где говорится о восхищении, о втором пришествии, Он призывает к бодрствованию. Священное Писание открывает нам последовательность событий, которые произойдут в конце человеческой истории. Второе пришествие Христа, оно включает в себя два этапа. Сначала Он невидимым для мира образом придет за церковью и возьмет ее к себе. Затем наступит великая скорбь. То есть начнутся суды Божии. После этого Господь Иисус видимым образом придет на землю, когда все Его увидят для установления Своего Царства. Тайна беззакония уже в действии, но открыться человеку греха Антихристу не дает удерживающий теперь. Но здесь вот по мнению автора книги, удерживающий – это Дух Святой, пребывающий в Церкви. Когда Церковь Христа будет восхищена, тогда откроется Антихрист и наступит период великой скорби. Такая последовательность событий подтверждается несколькими текстами Священного Писания. Согласно видению Иоанна, сначала происходит добрая жатва, затем обрезаются грозди винограда и бросаются в точило Божьего гнева. В Откровении Иоанна также сказано, что сначала состоится брак Агнца. Только после этого Господь сойдет на землю, чтобы сродиться с Антихристом. Когда Агнец будет вести эту брань, его церковь уже будет вместе с ним. 17 глава, 14 стих. Ангелу Филадельфийской церкви Господь обещает, что сохранит ее от великой скорби. Это также указывает на то, что церковь будет восхищена до великой скорби. И вот такие вещи здесь, вот судилище Христово. Кто предстанет? Все дети Божьи предстают перед судилищем Христовым. И место Писания, Римлянам 14:10, все мы предстанем на суд Христов. На этом суде каждый спасенный даст за себя отчет Богу, Здесь будут раздаваться награды и соответствующие места Писания, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. После периода судилища Христова, можно было это схематично изобразить, но вы, наверное, представляете, наше восхищение Церкви, судилище Христова и брак Агнца, описанный в 19 главе книги Откровения. Пришествие Иисуса Христа для установления Царства. После восхищения на земле начнется великая скорбь, в конце которой Антихрист соберет все народы на войну против Иерусалима. Тогда Господь видимым образом сойдет на гору Ливонскую, Захария 14 глава, и вот там Захария пишет, Захария, тот же самый, который предсказывал его распятие, его вход в Иерусалим до этого, предательство, вот, возвращение, он пишет, станут ноги его в тот день на горе Ливонской, и раздвоится гора Ливонская и так далее, вы читали это событие. Тогда Господь сойдет видимым образом на гору Ливонскую, он придет со своим воинством, собравшихся против него будут поражены, а Антихриста, написано по фессалоникийцам, убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Вот это пришествие Христа на землю видимым будет для всех людей. Все грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земли. Согласно пророчествам, Израиль узнает свою Мессию и будет рыдать о нем, так что в свое время, которого в свое время не принял. И Господь помилует свой народ. Захария, 13 глава, 1 стих. Несколько слов о тысячелетнем царстве. Мы эту тему не будем разбирать. Эта тема у нас специальная эсхатология. Наверное, в следующем году будем касаться подробно. А здесь несколько предложений. После истребления Антихриста дьявол будет скован и ввергнут в бездну на 1000 лет. А Господь Иисус воцарится над всей землей. Владыка Бог определил, что его Сын будет царем всей земли. Еще в свое время пришествие Христа, в свое время Христос входил в свою столицу как царь, входил кротко, без войны, но его тогда не признали царем, его отвергли. Но он не перестал им быть царем. В период церкви на земле Христос духовно царствует над уверовавшими, а после поражения Антихриста он видимо воцарится над всеми народами на 1000 лет, и на земле будут исполнены все обетования, данные в Священном Писании. Сын Божьей Вечности, последний раздел. Когда кончится 1000 лет, дьявол будет освобожден на малое время. Он опять соберет все народы на войну против святых. И тут он получит окончательное возмездие. Он будет увержен уже не на 1000 лет, а на вечное время в озеро Огненное. Откровение, 20 глава. После этого Иисус Христос будет судить всех людей, отвергнувших Его и враждовавших против Него. И вот здесь начинается суд у Великого Белого Престола, когда за всю историю человечества люди, неверующие теперь, предстают перед Богом, и каждого дела рассматривается. Христос вечно остается и Богом, и человеком. Братья, есть такое у нас понимание, для некоторых это было ново, когда она же проповедовала об этом в церкви, что вот Христос человек только вот на время земли. Он стал человеком, чтобы родиться, умереть и все. И он снова возвратился в прежнее состояние, как был до воплощения. Братья, он уже не в прежнем состоянии, как возвратился все. Он теперь в качестве и Бога, и человека. Теперь, когда Павел пишет послание Тимофею, например, да? «Ибо один Бог, один посредник между Богом и человеками», и там человек с большой буквы, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, ибо таково было в свое время свидетельство. Иисус Христос вечно останется и остается и Богом, и человеком. Иисус – это Его человеческое имя и указывает на человеческую природу Божьего Сына. Священное Писание говорит, что перед этим именем преклонится всякое колено. Писание провозглашает Господа Христа Царем, то есть того, кто, будучи Богом, является в то же время и человеком. Вечность человеческой сущности Христа подтверждается также тем, что Иисус объявлен Агнцем Божьим, остается Агнцем Вечным, потому что вот этот третий престол, как он называется? Престол Бога и Агнца. Временное завершится тем, что Бог все покорит своему Сыну Иисусу Христу, а Сын покорится Отцу, и будет Бог все во всем. Это, конечно, не означает, что все, кроме Бога, исчезнет. Нет. Брак Агнца с Церковью вечен. Новый Иерусалим, этот город, который Бог создал, вечен, поэтому и люди, живущие в нем, тоже вечны, и ангелы, служащие в нем, тоже вечны. Выражение «Бог все во всем» означает, что во всем будет проявляться только Божья природа, Божья воля, воля Бога Отца. Но это, вы знаете, вот такие просто заявления, которые подтверждены десятками-десятками мест Писания. Места Писания я не читал, я просто хронологический порядок событий вот прочитал, которые, кстати, не все сегодня христиане однозначно воспринимают. Где-то появились современные новые толкования. Это в связи с тем, что появились западные богословия у нас, доступные учебники, которые сюда идут. И я скажу, эсхатология западная, эсхатология наша восточная, она очень отличается в некоторых вопросах. Но в целом, братья, в целом, мы ожидаем, написано, нового неба и новой земли. И как оно будет? Бог не будет действовать в соответствии с какой-то эсхатологией. Он действовать будет по своему плану, вот, который представлен в Библии. И это, оно не столь существенно для нашего вот именно спасения сегодняшнего, да? Вот. И вообще, то сказать, вот Эрик Заур, который вон так глубоко пишет книгу, вот «Триумф распятого» описывает, он перечисляет все вот эти события, начиная с восхищения церкви и кончая тысячелетним царством, концом перечисления всех событий. И он говорит, что вот это такие иероглифы, которых не мог расшифровать еще ни один богословский язык. И полное толкование, стопроцентное толкование нам предложит только их исполнение. Когда мы все это увидим, тогда оно все будет ясно, и тогда будет уже, конечно, точно. А пока апостол Павел, который видел все это, который точно знал, он как говорит, мы видим, как видим? Сквозь тусклое стекло, да? Вот когда затмение солнца бывает, да? Раньше были мы стекла брали цветные или там сделали так, затемняли и смотрели на солнце. Вот как бы сквозь это мы видим вечность, вот все. И поэтому кто-то по одному видит, кто-то ярче видит, кто-то тусклее видит, вот. Кто-то, наоборот, в искаженном свете начинает все это видеть. Поэтому и такая путаница в богословии касательно эсхатологии. В целом мы знаем, что Христос придет, мы должны быть к этому готовы. И еще я одну вещь скажу, братья. Когда, если взять, проанализировать все места о втором пришествии Христа, о восхищении Церкви. Вот возьмите все места Писания, Священного Писания. В каждом месте вы найдете небольшой процент уделяется самому событию, и огромнейший процент текста говорит о готовности. То есть эти места приведены не для того, чтобы расписать все, когда, что, все, а с тем, чтобы призвать к готовности, к бодрствованию, чтобы этот день никого не стало внезапно, неожиданно и неподготовленными. Надеюсь, что когда придет это событие, мы там увидим друг друга и тех, за кого молимся. Давайте мы этот урок закончим молитвой. Встанем, помолимся, братья. Отец наш Небесный, Бог Всемогущий, мы еще раз предстоим пред Тобой.